То, о чем договорились в Праге, некий ощутимый прорыв в переговорах или это просто очередной шаг в том, что мы наблюдаем уже довольно давно? И опять есть риски их столкновений.
Я думаю, что это не столько прорыв, сколько очередной шаг. И, конечно, риски дальнейших локальных обострений продолжают существовать до тех пор, пока не будет подписан мирный договор, не будет начать процесс хотя бы делимитации, демаркации границы. Вот только после этого можно надеяться будет, что подобного рода инциденты постепенно сойдут на нет.
Разговор о признании границ 91 года не приближает к заключению мирного договора?
Конечно, приближает. Это несомненно так.
И, если я правильно понимаю, еще и вынесен за скобки о Карабах и Ереван вроде бы дал на это согласие.
Тут надо четко понимать, что Ереван уже 2 года практически после окончания войны не имеет никаких механизмов и возможностей воздействовать на ситуацию в Карабахе. Оставшаяся часть Карабаха находится практически под русской юрисдикцией. Там стоит российский миротворческий контингент. Поэтому говорить о том, что Ереван там отказался от Карабаха и так далее и тому подобное, как сейчас часто такого рода, я считаю, спекуляции имеют место, это просто смешно. Не отказался, а просто нет никаких механизмов.
Некоторые намеки Алиева на неформальные переговоры с представителем армянской общины в Карабахе, как он сказал, а с одновременным назначением Рубена Варданяна госминистром и фактически, если я правильно понимаю, это просто ступенька к его полному руководству Карабахом, это нам что-то говорит?
Я думаю, это очень серьезно. Потому что еще когда Блинкен, госсекретарь США, недавно провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, то я бы назвал самым важным пассажем этого достаточно длительного разговора тот факт, что была отмечена необходимость создания какого-то консультативного механизма, то есть разговора между армянами Карабаха и бакинской властью. Фактически ведь о чем идет речь? О том, что Нагорный Карабах, который был выброшен из процесса переговоров в 98 году, но теперь фактически речь может идти о возвращении за стол переговоров карабахской стороны. А это очень существенный шаг. И, разумеется, я считаю, что главным переговорщиком будет российский миллиардер Рубен Вартанян, который, как известно, от российского гражданства отказался, переселился в Нагорный Карабах.
Ну вот все аналогии, конечно, и натянуты, и неуклюжи, но тем не менее, сильно мы ошибемся, если мы вспомним в этой связи Бориса Киворкова, советского руководителя Карабаха.
Я не могу так однозначно трактовать этот вопрос, потому что, у Киворкова не было у Нагорного Карабаха никаких руководителей, причем все всегда изначально были армяне. Если Рубен Вартанян станет переговорщиком от имени карабахских армян, от имени Нагорно-Карабахской республики, то это ведь, во-первых, не означает, что он будет руководить Нагорным Карабахом, потому что, на мой взгляд, амбиции этого деятеля выходят далеко за пределы самого Нагорного Карабаха. Во-вторых, почему мы заведомо какую-то презумпцию виновности? Да, он будет стремиться к миру. Он неоднократно подчеркивал, что он не воевавший парень, как он выражается, должен говорить о мире, а не о продолжении войны. Все это так, но надо понимать, что, собственно, продолжение войны в существующих условиях, продолжение войны в Карабахе, я имею в виду, просто быть не может.
Насколько это может успокоить страсти в Ереване и обезопасить Пашиняна от жестких продолжений?
Собственно говоря, я бы стал ставить вопрос таким образом, что в Ереване бушуют какие-то страсти по поводу Нагорного Карабаха. Страсти бушуют на страницах отдельных средств массовой информации и в социальной сети Facebook в первую очередь. На самом деле это скорее напоминает бурю в стакане воды. Те многочисленные и достаточно многолюдные протесты, которые мы видели ранее, начиная с момента поражения осенью 2020 года, они сошли на нет. Говорить о бушующих в Ереване страстях, это на данный момент значительное преувеличение, скажем так.
Из всех разговоров в Праге, как мне показалось, совсем не удалось продвинуться в вопросе коммуникации. Заявление Алиева прозвучало былая жесткость, когда он заговорил об этом. Какие здесь перспективы и какие возможны компромиссы?
Тут достаточно сложная ситуация. Армения изначально неоднократно и сейчас также заявляет, что готова открыть сразу 3 пропускных пункта на своих границах, пользуясь которыми азербайджанская сторона может связываться с Нахичеваном, а также с Турцией. И эти пути должны действовать в режиме обычных трасс, которые между многими тысячами таких дорог между разными государствами в мире действуют.
Азербайджан просит латинскую модель.
Да, он настаивает на том, чтобы открыли ему экстерриториальный коридор. Армения на это не соглашается и говорит, что в логике экстерриториальных коридоров мы ничего обсуждать и открывать не будем.
Мы считаем латинскую модель экстерриториальной или это какая-то другая вариация?
На самом деле латинский коридор не является экстерриториальным. Он просто находится, вернее, уже не сам Латинский коридор, а коридор, который вот рядом с ним специально проведен, находится под контролем российских миротворцев.
Такая же модель возможна в Зангезуре?
Понимаете, тут есть тонкий нюанс юридический, скорее всего. Если, скажем, дорога, которая будет связывать Азербайджан с Нахичеваном, будет находиться под контролем российских миротворцев, ну, скажем, хотя бы для обеспечения формальной безопасности азербайджанских передвижений, будет ли это экстерриториальным коридором или нет? Вот вопрос, который, так сказать...
Это я задаю этот вопрос вам.
И на этот вопрос пока ответа нет, потому что российская сторона пока этот аспект не комментировал.
А заявление Аверчука о том, что все дороги должны подчиняться суверенным законам обоих государств, это не часть ответа на этот вопрос?
Не думаю. По крайней мере, Россия других заявлений на этот счет не делала и не было намеков на то, что она рассматривает данную возможность в качестве какого-то экстерриториального пути. Таких намеков не было. Поэтому-то я и говорю, что Россия пока вот это требование Азербайджана в этом смысле не комментирует, а только официально, да, устами Аверчука, в частности, говорит о том, что только в плане обычной международной практики.
Меняется ли позиция Москвы в связи с украинской войной, в связи с тем, что, как очень многие говорят, в связи с конкуренцией Брюсселя и Москвы в вопросе урегулирования?
На самом деле, очень долгие годы, в том числе и после прихода к власти нового правительства во главе с Пашиняном, между Арменией и Россией не было совершенно никаких противоречий на международной арене. Больше того, Армения даже дальше шла по пути поддержки России, нежели это делали прежние власти. Но в начале нынешнего лета возникло первое и достаточно глубокое, серьезное противоречие. Россия фактически обнулила работу Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, выведя оттуда своего сопредседателя и назначив его представителем по вот Карабахскому кризису. Работа Минской группы была парализована. Еревану это не понравилось по понятным причинам. И Ереван хотел бы продолжения и возрождения работы Минской группы. Вот тут возникло противоречие, которое стало углубляться и которое, на мой взгляд, привело к тому, что в настоящее время Ереван достаточно активно работает с западными структурами, например, по важнейшему вопросу размещения наблюдательной гражданской миссии ЕС на границах двух стран.
Эта миссия сильно будет противоречить миссии ОДКБ?
Мы пока ничего не видели относительно миссии ОДКБ.
Она точно так же объявлена, как и миссия Евросоюза.
Да, объявлена. Мы пока не видели ни миссии Евросоюза, ни миссии ОДКБ. Вполне может быть, миссия ОДКБ военная, как вы понимаете, а миссия Евросоюза заранее объявлена как гражданская. Не исключено, что они могут сосуществовать, скажем так, параллельно.
Не является ли это образом вообще вот сейчас вот сосуществование в урегулировании Москвы и Брюсселя? Нет ли ощущения, что они поделили сферы своих интересов и сферы своего участия? Потому что на земле все равно управляет процессом Москва, а различными вопросами подготовки мирного договора там полномочия у Брюсселя.
Если ставить вопрос таким образом, то, на мой взгляд, речь идет не о том, что сферы разделены, а о том, что, возможно, идет процесс в настоящий момент раздела сфер. Я бы не сказал, что все уже в этом смысле очень четко и всем известно, кто чем занимается, кто что мониторирует и так далее и тому подобное. Мне кажется, пока что, возможно, идет просто раздел этих сфер.